Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Бессознательное не знает слова «нет». Бессознательное не может ничего другого. Как только желать. З. Фрейд. Эпизод 1. Сестра. Я слышала эту историю. Она резко затормозила, свернув на обочину трассы. Митя, качнувшись вперед и откинувшись назад, отстегнул ремень и взглянул на Оксану Дмитриевну. От кого? Брат рассказывал. Митя молчал. Он намного старше меня, на 19 лет. И про кого он рассказывал? Про дядьку, дядю Петю. Митя снова взглянул на Оксану Дмитриевну. Мой тоже Петя, дядя Петя. Он помолчал, вспоминая, как рассказывал дядька, улыбнулся и добавил. Он, конечно, смешнее рассказывал, вздохнул и нахмурился. Мой дядя умер, когда мне было 6 лет. Я его и не видела ни разу. Да я и узнала-то про него от Ромки, когда он мне рассказал эту историю. Митя резко повернулся к ней. А давно умер дядя? Ну, я могу, конечно, посчитать. Вы моложе меня лет на 25. И замолчал. Оксана усмехнулась. Какой вы галантный, Дмитрий Юрьевич. Мне 27. И вы старше меня на 30 лет. Хм. Неужели я так постарела? Митя не нашелся, что ответить, и замер в замешательстве. Она выжидательно на него смотрела. Вы хотели о чем-то спросить? Дмитрий Юрьевич, пасечник, фамилия по мужу, а девичья? Орлова. Митя расслабился и облегченно вздохнул. Это мамина фамилия, а папина — Швецов. Митя дернулся и открыл дверь. Ему стало жарко. Он тут же захлопнул дверь. «Извините, Оксана». Он всматривался в лицо женщины. «Оксана Дмитриевна, а отчество вашего отца?» «Дмитрий Иванович Швецов. Он ушел от нас, то есть от мамы и Ромки. Я родилась уже без него и виделась с ним всего лишь 3 раза. Но деньги на бизнес он мне дал. Фирма создана на его деньги и деньги мужа. В равных долях. А зачем вам это, Дмитрий Юрьевич? Я ведь не просил тебя все это мне рассказывать. Я только спросил девичью фамилию». Митя вышел из задумчивости и снова пристально взглянул в лицо женщины. «У меня есть дядя, двоюродный брат моего отца, Дмитрий Иванович Швецов, и у него есть сын. Мой троюродный брат, Ромка». Мите снова стало жарко, и он открыл дверь, ощущая, до мурашек по затылку, ее взгляд. Это совпадение. Он попытался улыбнуться. Такое бывает. Ее маленькая грудь приподнималась от дыхания. Ее ротик приоткрылся. Ее серые глаза потемнели. «Так ты, вы, мой троюродный брат?» Это совпадение. Митя пытался улыбнуться, но губы предательски подрагивали. Такое быв, такого совпадения, и с такой историей, не бывает. Она глубоко вздохнула и тоже открыла дверь и, с долей обреченности в голосе, закончила. «Ты, мой брат». Оксана взяла сигарету, вышла из салона и закурила. Митя тоже вышел и переминался с ноги на ногу. Ссать он захотел уже с полчаса назад, но стеснялся попросить остановиться, надеясь, что она сама захочет. «Да вы сходите». Она смотрела на него с улыбкой, зажав в пальчиках сигарету, источающую струйку дыма. «А!» Она затянулась и, выпуская дымок через слегка выпяченные губки, договорила: «А потом я, до лесополосы сотни 2 метров, и Митя, спустившись по откосу вниз, обернулся и, не видя ее, поссал. Сразу стало легко, и он взбежал на трассу. Она, плюща каблучком окурок, сказала: «Я не буду спускаться». Из-за машины все равно не видно. Вы только отвернитесь и отойдите. Митя стоял, стараясь не вслушиваться в то, что происходило за спиной. Но получалось наоборот. Как назло, по трассе ни одной машины. И он отчетливо слышал шум изливающейся мочи. И ему пришлось впиться до боли пальцами в кожу ладоней, чтобы сдержаться и не обернуться. Хлопнула дверца. Митя развернулся. Она даже не отошла в сторону. Прямо перед раскрытой дверью пенилась и впитывалась в сухую почву желтоватая лужица, и ему пришлось широко расставить ноги, чтобы не наступить в нее. Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем. Две недели назад ему позвонила на сотовой женщина и предложила работу в консалтинговой фирме. Митя, проработавший в фирме, торгующий бензоколонками, 3 месяца и уволившийся, искал работу и согласился съездить на собеседование. Консалтинговый ему ни о чем не говорила. Но Оксана сказала, что в фирме есть для него работа по специальности. Митя был инженером-механиком. Фирма была в высотке, в центре города. Офис на 1-м этаже. Офис оказался просторным. К тому же в нем почти никого и не было. Молоденькая, лет 20, девушка и мужчина. В темно-синем костюме, при галстуке, с окладистой черной бородой, росту и возраста, примерно одинаковых с Митей, разговаривающий с кем-то по телефону. Митя прислушался. На английском. Таня, так звали девушку, поздоровалась и, уточнив, что он пришел на собеседование, сказала: «Вы подождите немного, Оксана Дмитриевна сейчас должна подойти. Можете сесть там». Она кивнула головой в сторону стола в углу. «У окна. Здравствуйте. Вы Дмитрий Юрьевич?» Митя встал и пожал руку улыбающемуся бородачу. «Артем Алексеевич». Бородач крепко сжал ладонь, и Митя, с запозданием, тоже хотел жемануть. Но ладонь бородача, широкая, как лопата и жесткая, как бревно, не поддалась. Оксана Дмитриевна задержалась у клиента и будет минут. Он взглянул на часы. Минут через 10-12 и попросила меня рассказать о нашей фирме. «Да, вы садитесь». Он придвинул стул от сдвинутых столов посреди офиса и тоже сел. «А о работе? Расскажет сама». «Вот». Он расстегнул барсетку и подал Мите визитку. «Почта и телефон». Митя повертел визитку. Прочел. «Артем Алексеевич Ремизов. Профессор НИСИ. Д.Т.Н. Директор ООО «Сон Сулин», и сунул в кармашек футболки. «Сколько же у них директоров?» Кавычка. Звонившая и пригласившая на собеседование женщина тоже была директором. Оксана Дмитриевна. Генеральный директор. Бородач улыбался, будто счел его мысленный вопрос с экрана монитора. «Я хочу пояснить, чем именно занимается наша фирма. Консалтинг. В дословном переводе. Это консультирование. Консультирование в различных сферах предпринимательства, производства и обучения. Мы оказываем консалтинговые услуги в сфере IT и обучающий консалтинг. Но только консалтингом. Деятельность фирмы не ограничивается. Мы также продаем программные продукты фирмы Autodesk. Лицензионные», выделил он, «и осуществляем полный спектр услуг по поставке, внедрению и техническому сопровождению программного обеспечения». «Здравствуйте». Он слышал за спиной приближающееся шарканье каблучков, но не оборачивался, слушая бородача. Высокая, на голову выше Мити, молодая женщина с длинными русыми волосами, не спадающими на плечи, вся, словно точеная, в короткой, выше колен юбочке, с улыбкой обходила стол. Митя встал вслед за бородачем. Нет, нет, вы садитесь, я сейчас. Она положила сумочку на подоконник и, сев за стол и отъехав в кресле к стене, переобулась. Извините, Дмитрий Юрьевич. Она встала и подошла к бородачу. Артём Алексеевич, я уговорила генерального. Он согласен встретиться и обсудить условия. Возьмете Костю и завтра в 10:30 на проходной вас будут ждать. Паспорта не забудьте. Вам оформят разовые пропуска. Сразу оговорите возможность выписки постоянных пропусков. Бородач улыбался, протягивая руку. Митя встал, пожал руку, и бородач ушел. Еще раз извините, Дмитрий Юрьевич, мне надо туда. И она, обойдя сдвинутые столы, открыла дверь в помещение за стеной. Зашла и закрылась на защелку. Туалет, кавычка, удивился Митя, садясь на стул и оглядел офис, прислушиваясь. Но из туалета не доносилось никаких звуков. Она вышла и, обходя столы, остановилась и что-то вполголоса сказала девушке. Митя, сидевший спиной к окну и обводивший взглядом офис, задержался на Оксане. Она стояла, широко расставив свои длинные и тонкие, как ходули, ноги, шевельнулась похотливая, от головы, кавычка. И Митя отвел взгляд. Она села в кресло. Артём Алексеевич рассказал вам о нашей фирме. Да, но я ничем подобным не занимался. Она кивнула. Я знаю. Вот тут у вас. Она вела пальчиком по листу бумаги. Я распечатала ваше резюме. У вас написано, что вы работали на заводе. Она задержала пальчик. Это завод? Митя придвинулся. Едва уловимый, отдающий горечью дыма, аромат, тонкое золотое кольцо на безымянном пальце, темно-серые, внимательные глаза, глубокое декольте блузки, маленькая, неразвитая грудь, бретелька лифчика на левом плече, кавычка, да, в какой программе вы работали? На заводе я начинал с компаса, а потом освоил и работал в Солое. А здесь, она сдвинула пальчик ниже, к подчеркнутой черным строчке, здесь вы пишете, что можете работать в инвентаре. Я работаю в инвентаре уже второй год. А где вы обучались работе в этой программе? Сам освоил. Митя выпрямился. Еще у вас написано, что вы пишете стихи. Оксана подняла на него глаза. Странно. В кресле она была такой миниатюрной и смотрела на него снизу. Позже, уже работая в фирме, он понял почему. У Оксаны были несоразмерно длинные ноги. А попа, казалось, сразу переходила в голову. Я читала ваши стихи, мне очень понравилось. И опять шевельнулась похотливая. Угол падения тоже читала. Кавычка, у меня молодой коллектив. Средний возраст 30 лет. Самый старший Артём Алексеевич. Он младше вас на 2 года. Все очень хорошие спецы в своих программах. Но ни один из них не имеет опыта работы на производстве. Становилось понятно, к чему она ведет. А у вас производственный стаж почти 30 лет. И вы талантливый писатель. То есть, можете излагать свои мысли сжато и лаконично. Талантливый писатель. Было явной лестью. Я предлагаю вам попробовать себя в качестве специалиста по программному продукту Inventor. Рёв и Шонал. И что я должен буду делать? Вы составите обучающий курс по этой программе. Сергей вам поможет. И будете вести обучение в группах, набранных с предприятий. Вы сдадите сертификационный экзамен. Виртуальный. В компании Autodesk и получите сертификат, дающий вам право вести обучающий курс Inventor Prof. Она смотрела на него. Митя поерзал на стуле. Надо было задавать главный вопрос. Но он медлил. А да, по зарплате. Вы указали в резюме 34 тысячи. У вас будет зарплата 34 тысячи. Блять, надо было больше запросить. Кавычка. А вслух, вставая со стула, сказал: «Но мне можно подумать». Оксана тоже встала и улыбнулась. «Конечно. Но я буду огорчена, если вы откажетесь». «Уже, да», сорвалось с его губ, когда она задала еще один вопрос. «А рассказы вы пишете?» «Да, я бы хотела почитать, но у вас в резюме нет ссылки. Вы сбросите мне ссылку». Она выдвинула ящик стола и подала ему визитку. Митя смотрел в визитку. Там было 3 адреса электронной почты. «Можно на любой. Я могу сбросить сборник рассказов». Он готовился для печати. «Я буду вам очень благодарна». Оксана вышла из-за стола и шагнула к нему. «А еще у меня есть тайное желание». Она говорила пониженным голосом. «Я бы хотела оказаться героиней одного из ваших рассказов». Митя смутился, не зная, что ответить. «Только вы никому не говорите об этом». Она коснулась своими холодными пальчиками его плеча. «Жду сборник и вашего звонка. Меньше чем HR класс равно WP блок сепаратор, больше чем». «Ну рассказывай». «Зря съездил». Таня стояла в прихожей. Видимо, была на балконе и увидела его. «Да нет». Митя разулся и прошел в комнату. «Ну рассказывай. Рассказывай. Где фирма? Как называется? Какая зарплата? Задержка есть или нет?» «Ну, Тань». Митя спустил брюки. «Пойдем чай пить. Я и расскажу. Иди руки мой и ставь чай». Она пошла следом за ним. Фирма в центре. Доехал за 15 минут. Без пересадки. Называется консалтинг. А чё это такое? Что-то вроде торговли. Мите не хотелось давать пространное толкование термина. Таня не любила, когда он говорил много слов. Она почему-то считала, что любое, незнакомое ей слово, Митя, во-первых, должен знать, а во-вторых, объяснить ей смысл его, используя не больше 2 других и не требующих дополнительных разъяснений слов. Стоило ему выйти за пределы лимита. Таня отмахивалась. «Ой, ну ладно, хватит, ты совсем разучился говорить. А чем торговать?» «Программой. Ты будешь продавать программу?» Так у них складывался диалог, и Мите было удобно. «Таня, почти все», — объясняла сама, а ему оставалось только поддакивать и вставлять реплики, задавая направление. «Нет. Я буду обучать работе в этой программе. Но у тебя нет опыта». «Зачем мне опыт? Я знаю программу, и этого достаточно. Ты меня уже 2-й год не можешь научить пользоваться компьютером». Митя молча хлебал чай. Разговор вышел из-под его контроля и становился неуправляемым. Про зарплату спросил. «Угу». Митя отхлебнул чай. «Ну говори, чё тянешь? Сколько?» 34. Митя расправил плечи. «А чё так мало?» «Тань, мне на заводе платили 17 и то с задержкой». «А у них есть задержка?» Диалог вошел в управляемое русло. «Нет, каждую неделю. 2 раза в месяц. На карточку. Ты аванс попросил?» Митя судорожно хлебнул чай и обжегся. «Тань, ну какой аванс? Я же еще не решил. Буду там работать или нет? Ты еще собрался думать? А если она другого возьмет? Ты один, что ли такой? Соискатель? Один. Ага-а». Раскатал губу. «Спорим по шоколадке. Если завтра не позвонишь, она возьмет другого. Помоложе». Митя облегченно и незаметно вздохнул и выдохнул. «А коллектив какой? По возрасту? Женщины есть?» Таня была жутко ревнивая. «Я только 2 видел. Профессора. Моего возраста. И секретаршу. Лет 20 девчонки. А ей сколько? Замужем? Красивая? Замужем. под 30. Красивая? Смазливая? Теперь замолчала Таня. Тань, она выше меня на целую голову. Ты любишь больших? У Тани портилось настроение. Тань, она худышка и ноги от плеч растут. Во, во, ты таких любишь. Длинноногих. Закинет на тебя свои ходули и заставит лизать жопу. Ихгам. У Тани было богатое воображение, и она, зажав рот, выскочила из-за стола. Посуду помоешь и в зал. Мы еще не закончили. Эпизод второй. Фантазии и реальность. Ночью, дождавшись, когда жена ровно засопела, Митя осторожно отодвинулся от нее к стене и, сдвинув покрывало, тронул член. Он был мягкий и расслабленно покоился на слипшихся яйцах. Чуть раздвинув ноги, пальцами левой руки потянул за мошонку, оттягивая яйца и слегка потеребил. Потом, захватил в правую ладонь и слегка сдавливая, сдвинул влево и вверх, ощущая большим пальцем нежную кожицу члена, уже слегка растревоженного и, выпустив яйца, и перехватив их левой, и оттягивая за мошонку вниз, двумя пальцами, указательным и большим, чуть сдавил член и сделал несколько фрикций. Член мялся и гнулся, но кровь уже пошла в пещеристые тела и, наполняя их, удлиняла и выпрямляла его. Он совершал фрикции двумя пальцами, пока член не выпрямился и, наполнившись кровью, уже почти стоял, снова помассировав яйца и левой, и правой рукой и, чувствуя твердость плоти, обхватил член, наложив на него сверху ладонь, а большим пальцем, замкнув охват, уперся в мошонку, совершая фрикции и ощущая, как с каждой секундой плоть становится тверже. Подтянул левую ногу, согнув в колени и замер. Жена шелохнулась, заворочилась, что-то бормотнула и замолчала. Митя, натянув на себя покрывало, лежал, прислушиваясь, но жена ровно сопела. И он, сдвинув покрывало, обхватил член и стал дрочить, скользя и сдавливая, размеренными движениями, через 2 или 3 минуты непрерывных фрикций. Чувствуя, что плоть затвердела, как камень, вытянул ноги, выгнулся и потянулся, и ощутил жаркую волну сладострастия от паха, разошедшуюся по всему телу, и ударившую кровью в голову. В висках запульсировала жилка, и он, закрыв глаза и, продолжая дрочить, попытался представить Оксану, как она стоит, широко раздвинув ноги. Но вместо этого образа всплыла фраза жены. «Закинет на тебя свои ходули и заставит лизать жопу». Кавычка. И воображение отреагировало. Он стоял на коленях, удерживая в ладонях ее миниатюрную попку. Ее длинные ноги, согнутые в коленях, лежали на его плечах и пятки касались жопы. Подтягивая выше, он припал губами к промежности и стал вылизывать, то погружая кончик языка во влагалище, то касаясь клитора. Ее головка лежала на его коленях, а ее пальчики щупали и мяли его яйца, гладили бедра и трогали член. Он скользнул руками по телу и накрыл ладонями ее груди. Мелькнуло где-то совсем маленькие, как у девочки, кавычка. Митя вздрогнул и перестал дрочить на девочку, и секс среагировало внутреннее табу, мгновенно очекая воображение. Он лежал минуты 2, пока сознание не переключилось и, закрыв глаза, опять увидел Оксану в той же позе, но теперь его руки держали ее за талию и пальцы замыкали охват. Осиная тал. Таня, повернувшись на живот, приподняла голову, и Митя, прекратив фрикции, подтянул покрывало. Она повернула голову и приблизилась к его лицу. Увидев открытые глаза, спросила: «Ты чё не спишь?» «Спи!» И легла, Митя закрыл глаза, разогнул и вытянул левую ногу и, прижав к бедру еще возбужденный, но уже обмякший член, замер. Он засыпал, проваливаясь в пустоту. Утром Таня, едва проснувшись, наставляла его: «Сейчас встанешь и сразу звони. Во сколько у них начинается рабочий день?» Митя, сдвинув покрывало и демонстрируя жене возбужденный член, пожал плечами: «В 9, наверное. Закрой». Она набросила край покрывала на его торс. «Никакого секса. Будешь спать потом до обеда. Ты чё, даже не узнал, какой у них распорядок?» «Тань, ну как у всех. С 9, наверное. Точно или наверное?» Таня села и сама стянула покрывало. «А чё он стоит-то?» И, преклонившись, сжала член двумя пальчиками и чмокнула головку. Сдвинула крайнюю плоть и лизнула уздечку. Митя выгнулся и попросил: «Лизни еще раз». Таня взяла в рот и стала мусолить языком. А когда Митя, положив ладонь правой руки на ее голову, хотел прижать, она отстранилась и, вытирая губы, сказала: «Фу, мясом пахнет», и снова набросила покрывало. «Полежи пока». Он позвонил в 9:15, ответила девушка: «Вы Дмитрий Юрьевич?» Он сказал, что был на собеседовании вчера и что согласен на работу в фирме. «Оксаны Дмитриевны сегодня не будет. Но вы приезжайте, я вас оформлю». «Ну что? Да надо ехать устраиваться на работу». Он написал заявление и отдал девушке, с которой говорил по телефону, военный билет и диплом. «Вы пока можете поработать за одним из компьютеров в учебном классе или можете ехать домой. А уже завтра выйдете на работу», — предложила Таня. «Завтра», — согласился Митя и ушел. Ночью он, опять дождавшись, когда заснет жена, дрочил и представлял, как лижет, щупает и трахает Оксану. Кто-то подумает: «А чё ж он жену-то не трахает?» Жену он трахал и часто. Но после наступления менопаузы она редко доходила до оргазма. И Митя кончал один. Ему, конечно, хотелось, чтобы и жена кончала. Но она отмахивалась: «Я уже не молодая кончать каждый раз. И потом, ты же знаешь, что меня надо долго кочегарить, чтобы довести». Но когда хотела, то сама ластилась и сама тянула его на себя. И тогда он наслаждался сексом, не заботясь о себе, а стараясь изо всех сил угодить жене. Особенно ему нравилось, когда она, отвечая встречными на его движения, улыбалась с закрытыми глазами. Даже не улыбалась, а кривила губы в улыбке, слегка сдвигая верхнюю и обнажая зубки. В эти мгновения она становилась необыкновенно красива, и он любовался, не забывая. Однако, ебать ее, она же, чувствуя его взгляд, открывала глазки: «Ты зачем подглядываешь?» И улыбалась: «Я любуюсь тобою. Ты прекрасна? Не смотри. Закрой глаза. Ты мне мешаешь?» Он закрывал глаза и некоторое время ёбся с закрытыми глазами. Но когда жена начинала отрывисто, с придыханием, дергаться, открывал и вглядывался в ее лицо. Она чувствовала его взгляд, но уже не могла остановиться. А когда сгусток страсти выплескивался спермой и Таня расслабленно замирала, затихал и он. Но так бывало редко. Обычно же сексом они занимались так: Таня становилась раком, Митя засовывал член и ебался. Иногда он двигался сильно и резко, и жена выговаривала: «Ты причиняешь мне боль». Митя сбавлял обороты, но чувствуя, что вот-вот, начинал постановать, заводя и доводя себя и приговаривая: «Ао-а, Таня, ао-а, как хорошо, ты смотри», — бросала она, — «не проболтайся, а то скажешь не то». «Нет», — мычал он, Я ебу угу. Тебя а-а. И опять начинал двигаться резко и глубоко засаживая. Ты насилуешь меня. Выговаривала она потом. У меня болит влагалище и своды ломит после такого секса. А он действительно в это время насиловал. Насиловал Оксану. Представляя, как она стоит раком. А он ебет ее. Меньше чем HR-класс равно WP-блок-сепаратор, больше чем. На работе все шло своим чередом. Он составил, с помощью Сергея, молодого препода из вуза, рабочую программу. Выступил перед коллегами с презентацией и стал готовиться к сертификационному экзамену. За 2 недели он со всеми познакомился. Девушка Таня, оформлявшая его, была и секретарем, и менеджером, и переводчиком. Знала 4 языка. Английский, французский, испанский и немецкий. Оксана брала Таню с собой на семинары за границу. Было еще 3 сотрудников. Катя, молодая, одного возраста с Таней. Девушка, ведущая курс «АвтоКАД ЛТ». Облегченный «АвтоКАД». Вячеслав, ведущий основной курс «АвтоКАДа» и Костя. Ведущий курс «Ревитья». Бородач бывал редко. Был еще технический директор. Валера. Муж Оксаны. Но его Митя. За 2 недели. Видел всего 2 раза и Борис. Финансовый директор. Двоюродный брат Валеры. Борис не нравился девушкам. Рыжий. Невысокий и плотный. Он мог рассказать в их присутствии похабный анекдот или отпустить плоскую шуточку. К тому же Таня подозревала его в том, что он не смывает после себя в туалете, оставляя это ей. Митя все никак не мог взять в толк, почему она так решила. Сам он офисным туалетом так и не смог пользоваться. Нет, ссать он туда ходил. Но, ну вы поняли, ему казалось, что в офисе все будет слышно. И в первый же день, выйдя в обеденный перерыв прогуляться, зашел в кафе, в 2 кварталах от фирмы. Там был туалет для посетителей. Там Митя и стал справлять нужду. Первое время было неудобно из-за того, что в этом туалете не было освещения. Плафон там был, но лампочка, видимо, быстро перегорала от частых ВКЛ выкл. Но туалетная комната была узкой и небольшой. И Митя привык. Борис у Мити не вызывал неприязни. Во-первых, он служил в армии. А во-вторых, помог Мите при сдаче сертификационного экзамена, ответив на вопросы по менеджменту программного продукта. Через 2 недели Оксана подошла к Мите и сказала, что берет его с собой в город. Там есть завод, на котором мы установили и сопровождаем программный продукт. Должен был ехать Сергей, но он завтра сдает кандидатский минимум по английскому. Поэтому я решила взять вас. Пообщаетесь с конструкторами. Вам же знакома эта среда? Ответите на вопросы. Но, если будут вопросы, на которые сразу не сможете дать ответ, просто запишите их. Когда вернемся? Разберетесь сами или поможет Сергей. Потом подготовите развернутый ответ и отправите через Skype или Аську. Адреса есть у Тани. Вам, как удобнее, приедете в офис или я за вами. Заеду. А по какой трассе поедем? М-52. Да мне все равно. А во сколько будем выезжать? Нам нужно одним днем обернуться туда и обратно. Поэтому выехать должны не позднее 10 часов. Не, ну тогда заедете за мной. Хорошо, Дмитрий Юрьевич, а вы так и не сбросили мне сборник рассказов. Мите стало стыдно. Я забыл. Сегодня сбросите. Не забудете? Сегодня не забуду. Ну хорошо, до завтра. И она ушла. Эпизод 3. Смешная история. Против командировки Таня не возражала. Это ж по работе. Только спросила, кто едет? Я и директор. Какой директор? Таня насторожилась. Генеральный. Это она, что ли? Ну да. А почему ты? У тебя же опыта еще нет. Там общаться с конструкторами. А программу я знаю. Хотя должен был ехать еще один. Но он завтра экзамен сдает. Ты смотри. Садись на заднее сиденье. Во сколько? Она заедет к 10 утра. К дому прям подъедет. Позвонит и договоримся, куда мне подойти. Таня хмыкнула. Прям личный водитель. Смотри у меня. Вечером, когда Таня уже лежала в постели и смотрела очередной сезон «Чисто английского убийства», Митя сел к компу и нашел сборник рассказов. Просмотрев его, удалил две записи, содержащие очень личное, и, упаковав, сбросил Оксане. Открыл новый документ в Word'е и задумался. Идея рассказа с Оксаной уже мелькала на задворках сознания, вырисовывая эпизоды и озвучивая диалоги. Но он никак не мог придумать название. «Выключи свет!» Таня укладывалась, переворачивая и поддергивая подушку. «Если будешь писать, иди на кухню или ложись. Я сэй краткая час». Он смотрел на чистый лист, но название не складывалось. «А, ладно, кавычка». Митя закрыл Word и выключил комп. «Спать!» Он лег и, повернувшись к Тане, приобнял ее. «Не надо, мне сейчас жарко станет. Отодвинься!» Митя сдвинулся к самой стене и лег на спину. Руки за голову. Таня засопела, ровно и почти неслышно. Уже через пару минут он лежал, прислушиваясь к ровному дыханию жены. Глаза начинали слипаться, но Митя, сдвинув руками одеяло, тронул член, мягкий и расслабленный. Он покоился между ног, прикрыв яйца, тронув двумя пальцами крайнюю плоть. Потянул ее и, медленно сдвигая, оголил головку и закрыл глаза. И сразу же всплыла картинка, словно заставка на мониторе. Оксана стояла раком, и ее жопа была так высоко, что Мите пришлось встать с колен, чтобы его пах был вровень с пиздой. Он дрочил двумя пальцами и мял яйца, оттягивая их за мошонку, и член наполнялся кровью, удлиняясь и набухая, и когда перестал гнуться, обхватил ладонь сверху, мизинцем к залупе, сдавливая твердеющую плоть, дрочил, увеличив темп фрикций, а картинка ожила, обхватив миниатюрную попку Оксаны, ткнулся в промежность и засунул член в пизду, продолжая дрочить с закрытыми глазами и, прислушиваясь к сопению жены, натягивал Оксану, двигая ее руками, вперед-назад, вперед-назад и, почувствовав сгусток энергии, двинувшийся из яичек по уретре и предваряющий извержение, перестал дрочить здесь, но не ебать виртуально и, скользнув правой в промежность, массировал средним пальцем ложбинку, вдавливая в ямку у самого ануса и, когда сгусток ужался и истаял, снова дрочил и ебал до всплеска сгустка энергии. И опять массировал ложбинку, вдавливая палец в ямку. Шевельнулась Таня. Митя замер. Картинка исчезла. Он прислушивался. Но сонного сопения жены не было слышно, и Митя, лежа с закрытыми глазами, провалился в сон. Она позвонила, когда Таня уже ушла на работу. Митя сказал, что выйдет на остановку. Туда ехали быстро. Митя сел на заднее сиденье и почти всю дорогу спал. А когда подъехали к городку, прогнал сон и смотрел на автобусы, троллейбусы, на людей на остановках, на проходную ЗАВО. Приехали, им выписали пропуски, и Оксана, проводив Митю в КБ и представив, ушла к директору. Все вышло так, как и говорила Оксана. Он ответил на большую часть вопросов конструкторов. А2, на которые не смог, записал. Они пообедали в заводской столовой и в половине четвертого уже выехали на трассу. На обратном пути Митя сидел рядом с Оксаной. Она уже не гнала так. И сама завела разговор о сборнике. Я вчера успела только просмотреть и один рассказ прочла. Она вырулила на встречку, обгоняя КамАЗ. Там у вас есть смешная история с дядькой. Она сделала паузу, ожидая реакции. И Митя сразу же вспомнил. И рассказ. И историю. Да, история. Невыдуманная. Но я слышала эту историю. Она резко затормозила, свернув на обочину трассы. Заканчивалась вторая декада сентября. Вдоль трассы тянулся лес. С желтеющими березками и зелеными. Но уже не по-летнему. Соснами. Изредка у дороги встречались грибники. С выставленными ведерками, полными грибов. Были и пасечники, продающие мед, выставленный на складных столиках. Когда солнце склонилось к закату, на трассу выпал туман, и Оксана включила свет. Видимо, она тоже испытывала неловкость. Не зная, как вести себя в такой ситуации, и молчала, что дядька разошелся. Он узнал уже после армии. В вузе была военная кафедра, и после окончания он ушел в армию. И отслужил год в ПВО. В Туркестанском округе. Потом остался еще на 2 года сверхсрочником и уволился в середине ноября 79 года. А через 2 недели, рота, которой он командовал, была заброшена в Афган. Но Митя, уже вкусивший гражданки, и только теперь оценивший ее свободы, на войну не пошел. Еще отец сказал, что дядя Дима уехал в Ленинград. Про Ромку и тетю Вику ему ничего не сказали. А про Оксану, наверное, и родители не знали. Они приезжали в гости 2 раза, когда Митя еще в школе учился. Приезжали на «Жигуленке» вдвоем. Ромка оставался в городе с бабушкой, матерью тети Вики, за рулем. Когда приезжали, был дядька, а когда уезжали, за руль садилась тетя Вика. Дядька был пьян. Они с отцом распивали пол-литру. Под закуску и воспоминания о деревенском детстве. Перед застольем дядька успевал сыграть несколько партий в шашки с Митей и иногда даже проигрывал. Митя гордился, не догадываясь, что дядька просто подавался. Я после армии Ромку не видел ни разу. Как он? Да нормально все. Женился. Дочка растет. Он в Германии живет. Родители жены уехали на родину и через год их вызвали. Работает на автозаводе. Живут хорошо. Мы с мамой ездили 1 раз в гости. И он 1 раз был у нас. А тетя Вика? На пенсии. С Ромкой иногда сидит. Когда я в командировке за границей. А у Валеры запой. У тебя есть сын? Митя не заметил, что перешел на «ты». Ромке 4 года. Оксана улыбнулась. А муж сильно пьет. По нему вроде не видно, что пьяница, алкоголик. Митя молчал, не зная, что сказать. Тема ему была знакома и очень даже. Отец крепко выпивал. Я его 2 раза кодировала. Оксана впилась побелевшими пальчиками в руль. Без толку. Он хороший. Ромка его любит. И он Ромку. Но я устала. Больше ни о чем не говорили. Когда приехали в город, Оксана предложила до подъезда, но Митя вышел на остановке. Митя, он придержал дверцу. Не обращай внимания. Все хорошо. Я рада, что у меня есть брат в городе. Митя улыбнулся. До свидания. Таня встретила его в прихожей. Устал? Жопа устала. Все нормально? Да, Тань, все нормально. На вопросы ответил? Да, простые вопросы были. На все ответил. 2 записал. Тань, ну че об этом-то говорить? Митя сидел в зале, в трусах, держа в руках брюки. Ладно, Иди сполоснись и ужинать будем. Я уже соскучилась. Когда Таня, отвернувшись, ровно и почти неслышно засопела, Митя потянулся к члену и не стал дрочить. Ему почему-то стало стыдно, что он дрочил на сестру. Но ведь я не знал. Оправдывался он, а сознание тут же подсунуло эпизод с остановкой на трассе. И он увидел, как Оксана присаживается, широко расставив ноги, как задирает юбку и стягивает трусики. Услышал шум изливаемой мочи и увидел, как она пенится. Член встал, и Митя дрочил, представляя, как становится на колени, перед приподнятой попкой Оксаны, как сжимает и засовывает член, преодолевая сопротивление сфинктера и струйки мочи, сбегая по члену на яйца. Капают с них. Сгусток двинулся к головке, но Митя продолжал дрочить и остановился, когда яйца сжались, готовые извергнуться спермой, и массировал ложбинку, надавливая углубление. Но несколько капель спермы выдавились через уретру, и неприятные ощущения от незаконченного жжения в уретре и ломота в яйцах отвлекли от видения, и он стал засыпать. Ему приснилась дядькина смешная история. Эпизод 4. Онанизм. Онан знал, что семя будет не ему. И потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю. Быт. 38.9. Сколько помнил себя Митя? Лет с 4. Столько помнил и свой онанизм. Конечно, в 4 года эротических фантазий у ребенка не было. И в 5 не было. И в 6 не было. Эротические фантазии появились в 7 лет, когда он учился в 1 классе. Именно тогда он узнал от старших ребят, как и откуда берутся дети. Именно тогда, трогая уздечку кончиком пальца, он стал фантазировать с женщинами. А уже во 2 классе, когда ему шел 10 год, когда он дрочил, сжимая письку в кулачке, пришла первая полюция, но не во сне, нет, потом приходили и во сне, а именно, когда дрочил в туалете, стоя со спущенными штанишками и трусами и, когда наслаждение от фрикции достигло апогея. Это было и раньше. Из уретры выделилось несколько капель мутной и липкой жидкости. А вот это произошло в первый раз. Выделившаяся субстанция была не похожа на мочу. И Митя даже немного испугался. Но тут же вспомнил это слово. Малофья. И успокоился. И, через несколько часов, опять дрочил в туалете. И опять выделилось несколько капель спермы. С того дня, каждый раз, когда он дрочил, акт заканчивался сладострастным ощущением в яичках и в груди. И истечением спермы, которой становилось все больше. И с каждым разом, его фантазии, обретали все более взрослые желания. Обладание женщиной. Митя фантазировал именно на женщин. На учителей. Была одна с необъятной жопой. Когда шла между рядами, бедрами задевала парты, и буферами 7 размера, на пионервожатую, на женщин, подружек и знакомых матери, на рисунки женщин в книжках или календарях, на фото женщин в газетах, а не на девочек-одноклассниц. Ибо девочки-одноклассницы не возбуждали его воображение своими неразвитыми формами. Грудей. Ягодиц. Бедер. К тому же, пилотка у девочек была лысой, а у женщин там была густая растительность. И это возбуждало. Кто-то удивится. Да откуда он знал про лысые пилотки девочек? А оттуда. Увидел в бане. Хотя и было ему в то время, когда мамка брала его в баню. Лет 6. Не больше. Митя все разглядел и запомнил. Став старше и стыдясь вредной, как он считал, привычки, Митя несколько раз пытался порвать с ней. Ну, и как вы думаете, кто победил? Все правильно. Привычка. Он прочел много статей об онанизме и его последствиях. Бог мой, чего там только не понаписали. И чем только не стращали. От сухотки спинного мозга до неспособности иметь детей и преждевременной импотенции. И вот Мите уже скоро 57. И дрочит он каждый день. Но сперму убережет для влагалища жены. И член утром стоит, как и 45 лет назад. И стоит ему представить, даже в транспорте, как он раздевает Оксану. К примеру, как ставит ее раком. Ао-а! Член возбуждается, и ему приходится прикрываться сумкой при выходе. Он подготовил ответы на вопросы и через Skype отправил начальнику КБ завода. Шла четвертая неделя его работы в фирме. Оксана сказала, что группу для занятий еще не набрали и что Митя может прорабатывать курс и совершенствовать знания программы. Митя сидел за своим компом и готовил задания, в которых бы вырабатывались базовые навыки работы в программе. Имея опыт работы в Compass и SolidWorks, он видел не только недостатки этих программ по сравнению с Inventor, но и преимущества. Это его смущало, и он об этом сказал Оксане. Она с улыбкой выслушала и ответила: «Мы продаем этот продукт, а значит, акцент надо делать именно на преимуществах. Попросите у Сергея текстовый файл». Он делал сравнительный анализ основных программ 3D-моделирования. «Вам это будет полезно». Сидя за компом, Митя наблюдал за Оксаной, когда она была занята разговором с кем-либо из сотрудников. Он не хотел, чтобы она замечала это. Но раза два Оксана все же оборачивалась и, не прекращая общения, улыбалась ему. В офисе она обращалась к нему по-прежнему по имени-отчеству и на «вы», но мужу и его брату Борису. Оксана, видимо, сказала про родство с Митей. Валера и Борис стали здороваться с ним по-другому. Как-то теплее, что ли, а может, ему это просто казалось. Митя не замечал, чтобы Валера приходил на работу подвыпивший. Впрочем, он и на работе появлялся не так уж часто. 2-3 раза в неделю. Причем, именно, появлялся, придет, поздоровается со всеми, переговорит с Борисом и Оксаной. И уходит. Но в ту пятницу он заявился не просто подвыпившим, а натурально, пьяным. Рабочий день подходил к концу, когда в офис пришел Валера, пьяно улыбнувшись Мите и подмигнув. Он направился к Оксане. Оксана переобувалась, отодвинув кресло к стене. Увидев мужа, встала и пошла навстречу. «Ты что? Тебе же Ромку забирать из садика?» Оксан, пьяно качнувшись и оперевшись на стол, Валера опустился в кресло. «Да ты что делаешь, Валера? У меня через полчаса встреча с генеральным опытного завода, и перенести я не могу. Я 3 недели ждала этой встречи». «Да», — Валера махнул рукой, — «Бебарька заберет». Он поднял голову. Она сильно качнулась назад. «А ты езжай». Он мотнул головой. «Езжай на переговоры. Твой братец приставал ко мне в прошлый раз». Чуть ли не выкрикнула Оксана. Митя слушал, стараясь не смотреть в их сторону. Его поразило, что Оксана говорила громко, совершенно не обращая внимания на сотрудников в офисе. Собственно, из сотрудников в офисе было 2, не считая Мити, Таня и Костя, которые, сразу же, выключив компы, стали одеваться и, попрощавшись, ушли. Оксана пошла к туалету, и Валера, резко отодвинув кресло, пошел за ней. «А ты куда?» «А Чеча?» Валера оперся о стену. «Я тоже хочу». Они зашли в туалет, и через пару секунд что-то с грохотом упало и покатилось. Через полминуты Оксана вышла, оправляя юбку, и стала одеваться, заглядывая в зеркало. Через минуту вышел Валера и, пройдя к столу Оксаны у окна, плюхнулся в кресло и откинулся на спинку. Оксана подошла к Мите и улыбнулась. «Митя, ты меня извини. Мне посидеть в офисе и дождаться тебя. Оксан, Митя, мне так неудобно. Если ты не можешь, я закрою его здесь. Он все равно сейчас уснет». Они оба, разом, посмотрели в сторону Валеры. Он спал, откинувшись в кресле. Оксана пошла к столу. Надо сдвинуть кресло, чтобы он не свалился. Митя шел следом. Они сдвинули кресло со спящим Валерой в угол. Митя удивился, насколько тяжел оказался Валера. Да, он был высок, но не выглядел массивным. «Митя, Оксана», виновато улыбаясь, заглядывала в его глаза. «Митя, ты правда никуда не спешишь?» «Оксан, я дождусь тебя». «Митя», она коснулась пальчиками его груди. «Митя, я постараюсь быстро. Пойдем, ты закроешься». Оксана уехала. Валера спал, посапывая. Митя зашел в туалет и осмотрелся. Но ничего такого, что могло бы грохнуться и покатиться, он не увидел. Закрыв программу, он вышел в интернет и стал читать новости. Потом, через поисковик, нашел фильм «Джиперс Криперс 2», который уже давно хотел посмотреть. Глянул время на мониторе. 18 часов 17 минут. Прошло уже 22 минуты, как Оксана уехала. Он смотрел фильм, изредка бросая взгляды в сторону спящего Валеры, и не заметил, как подъехала Оксана. Тамбур имел двойные входные двери из стекла. Митя услышал, как открывается дверь. «Ну, вот и я». Пришлось наврать генеральному, что у меня сегодня еще одна неотложная встреча. Оксана прошла в офис, на ходу снимая плащ. «Митя, я быстро». И зашла в туалет. «Митя», свернув кино и выключив комп, обратил внимание, что она не заперла дверь туалета изнутри. Оксана вышла. «Митя, ты поможешь мне довести его и посадить в салон?» «Конечно, Оксан». Оксана надела плащ, и они вдвоем довели бормочущего, но так и не открывшего глаз, Валеру до авто. То ли это было уже не в первый раз, но Валера ноги переставлял. Митя, обнимавший Валеру за талию и принявший основную массу на себя, понял, что, если бы мужчина был в полной отключке, вдвоем с Оксаной они бы его не смогли дотащить. Оксана захлопнула дверь. «Митя, мне надо поставить офис на сигнализацию». «Да, Оксан». Она зашла в офис, и через полминуты свет погас. Осталось только дежурное освещение. Женщина вышла, заперла двери, подошла к Мите и закурила. «Митя», молча, стоял рядом. «Митя, я не смогу довести его до подъезда. Борьку я не хочу просить. Он опять начнет приставать». «Митя, прости, Оксан, ну что ты, я помогу». Она нервно курила, отводя глаза в сторону. Видимо, Валеру укачало. Пока они ехали, он даже не забормотал, когда они вдвоем тянули его из салона на улицу. До подъезда было шагов 15. Но Митя вспотел, и ноги подрагивали от напряжения. В лифте Валера сидел, прислонившись к стенке. Третий этаж. Они выволокли Валеру на площадку. Оксана дважды нажала кнопку звонка. Дверь открылась сразу, как будто Борис ждал их в прихожей. Он вышел на площадку. «Боря, помоги Мите дотащить его до спальни. Ромка спит». «Нет, тебя ждет». Она вошла в прихожую и, разувшись, ушла куда-то вглубь квартиры. Квартира показалась Мите огромной. Ванна, два туалета, кухня, площадью, как зал его квартиры, гостиная, залы и несколько комнат. Борис знал, которая из комнат. Спальня Валеры и Ани. Втащив его в прихожую и разувшись, дотянули волоком по полу до спальни. В комнате был включен свет, и Борис, присев, снял с Валеры обувь и вышел. Митя обвел взглядом комнату. Кроме двери из коридора прихожей, была еще одна дверь. В стене справа вошла Оксана и, заметив, что Митя смотрит на вторую дверь, сказала: «Там Ромкина спальня. Она между нашими». Помолчала и добавила: «Мы спим отдельно. Зачем эти подробности семейной жизни?» Кавычка. Удивился Митя. «Надо ему подушку подложить». Она взяла с кровати подушку и, присев над мужем, подсунула ее под голову. Валера спал. Вернулся Борис. «Оксан, я помогу его раздеть и уложить на кровать». «Нет, Боря, спасибо». Оксана выпрямилась. «Ты иди, раздену сама, а спать будет на полу». «Оксан, а Дмитрий Юрьевич, как же, я бы отвез его». «Нет, Боря, Митя отдохнет немного и сам доедет». «Митя», она обернулась к нему, «я провожу Бориса, идем». Они вышли, и Оксана прикрыла дверь в комнату. Митя стоял и прислушивался. Через полминуты хлопнула входная дверь. Провернулся ключ в замке, и все стихло. Вошла Оксана. «Митя, ты будешь кофе?» «Да, но сначала руки помыть и в туалет. Туалет там в коридорчике». Митя вышел из комнаты. Туалетов было два, и один заперт. Митя открыл дверь другого и, пошарив рукой по кафелю стены, щелкнул выключателем. Это был туалет Оксаны. Рядом с унитазом стояло биде. Он поссал, трогая и разминая член, и ощутил легкую дрожь. Такое состояние всегда предшествовало сексу. Причем сексу неожиданному, спонтанному. «Какой? Нахер? Секс?» Кавычка. Хмыкнул Митя. Вымыл руки. Выключил свет и вышел. Он прислушался. В квартире было тихо, только чуть слышно шумел холодильник на кухне. «Митя!» Оксана вышла из комнаты мужа. «Митя, ты меня извини, пожалуйста, мне так неловко». «Оксана, ну что ты?» «Митя, ты поможешь мне?» Он подошел. Без каблуков Оксана была выше его, но уже не так заметно. Она заглянула в его глаза. «Митя, у меня после родов швы так и не рассосались. Мне нельзя ничего поднимать. Тяжелее 5 килограмм. Она отвела взгляд, вздохнула и добавила: «Ты поможешь снять с него брюки?» Снова вздохнула. Он может описаться. Теперь и Митя ощутил некоторую неловкость. «Блять, раздевать чужих мужиков». Кавычка. Но вслух ответил: «Помогу, Оксан». Они зашли в комнату и присели на корточки рядом с Валерой. Оксана, стоя на коленях над мужем, расстегнула ремень, ширинку и пуговицу. Надо перевернуть его на живот. Так легче будет стянуть. Митя подсунул руки под спину Валеры и перекатил его на живот. Голова Валеры уткнулась носом в ковер. Оксана взяла подушку и подложила мужу под голову. «Помоги, приподними немного». Она взялась руками за пояс брюк. Митя обхватил бока Валеры выше брюк и потянул вверх. Оксана дернула, и брюки стянулись вместе с трусами. Митя смотрел на голую жопу мужчины и, стыдясь произошедшего, не поднимал глаз. «Митя!» С голосом Оксаны что-то произошло, но он не мог понять. «Что?» «Митя, трахни его». Эпизод 5. Гомо и насилие. Происходящее было настолько реалистично, что Митя даже не удивился. Он поднял глаза и только теперь заметил, что Оксана успела переодеться. На ней был халатик, запахнутый и затянутый поясом. «Митя, он так и не смог понять, что изменилось в ее голосе. Митя. Его запой. Приставание братца. Ее голос дрогнул, и в глазах заблестели слезы. Митя, я так устала от этого. Мне так противно все это. Митя. Я не могу ничего сделать. Не могу выгнать. Не могу развестись. Из-за Ромки. Он так любит его. Митя, трахни его. Оксана говорила, перескакивая с одного на другое. Митя. Ради меня. Она прижала руки к груди. Митя. Я хоть как-то почувствую себя отмщенной. Митя. Я понимаю. Но. Потом ты трахнешь меня. Митя слушал и. Когда она произнесла, «Потом ты трахнешь меня», его словно включили, оцепенение спало, и знакомая дрожь в теле напомнила о том, о чем он подумал в туалете Оксаны. Оксана встала и, развязав поясок, распахнула халатик. «Митя, я знаю, ты хочешь меня, я видела, как ты на меня смотрел». Она провела пальчиком по приплющенным трусиками, волосам, раздвигая их и губы. Митя, словно завороженный, смотрел на щель и розовые гемены, и чернеющую дырочку входа во влагалище. Митя, она повернулась, слегка наклонилась и подтянула полы халатика, оголяя попку, повернув головку к нему и улыбаясь. Оксана продекламировала, раздвинув ноги. Встану, наклонившись, и ягодицы разведу руками. Она развела ягодицы пальчиками, и Митю затрясло при виде пигментированного колечка ануса. И улыбнусь я. Губки слиплись. И ты прильнешь. К губам губами. Это были первые строки его стихотворения «Буду ебать тебя в жопу, милая» из сборника порно-стихов. Угол падения. Митя. Она все еще стояла в позе. «Трахнешь меня, как захочешь и куда захочешь». Она повернулась и опустилась перед ним на колени. «Или я могу тебя трахнуть». Она взяла в рот два пальчика и обслюнявила их. «Трахни его, Митя». Ее руки расстегивали ремень его брюк. «Митя, встань. Мне неудобно». Он встал. И она потрогала ручкой возбудившийся член. «Ты хочешь меня, Митя?» Она расстегнула ремень, пуговицу и ширинку. «Я знаю». Она потянула брюки. И они свалились. «Я знаю. Ты хочешь меня насиловать?» Она стягивала плавки. «Митя, ты изнасилуешь меня?» Она стянула плавки и провела пальчиком по члену. «Митя, ты сделаешь со мной, что захочешь?» Она мяла ей яички. «Трахни его». «Митя, думаю, что именно сейчас уместно сделать отступление и разобраться в том, как Митя относился к гому. Он имел опыт анального секса. Несколько раз. С женой. Ощущения были настолько яркие, что Митя только этого и хотел. Увы, Таня сказала, нет, как отрезала. И с того дня, анальный секс для него стал пределом мечтаний и диких. По силе переживаний и видений. Порно-фантазий. Себя Митя считал стопроцентным гетеросексуалом и к гомо относился негативно. Именно негативно. И только. Он никогда не был сторонником крайних мер. Однако, лесбиянки ему нравились. И ему приятно было смотреть. Понятно, что речь о порнофильмах. Как они занимаются любовью. А вот когда в кадре с женщиной было два мужчины, Мите становилось противно, даже если один из них трахал ее в жопу. Анальный секс на видео Мите нравился. Возможно, именно потому, что у него анала не было. Но однажды, когда, в очередной раз, в стране поднялась шумиха из-за какой-то публичной акции секс-меньшинств, Митя, вдруг... ясно осознал, что все люди андрогины или бисексуалы. Он вспомнил, что каждый человек несет в себе хромосомный набор двух родителей. А значит, и двух начал, мужского и женского. А далее, Логическая цепь суждения выстраивалась легко и просто. Мы только внешне мужчины и женщины. А по сути, мы андрогины. Нет ни одного стопроцентного мужчины. Нет ни одной стопроцентной женщины. Каким бы ни был брутальным и мужественным человек, он нес в себе и мужское, и женское начало. Какой бы ни была хрупкой и женственной девушка, она несла в себе и мужское, и женское. После осознания этого, Митя стал всматриваться и вслушиваться в свои желания и ощущения. И вспоминать. Иногда Таня, лаская его пальчиками, проводила по промежности и касалась ануса. Митю передергивало от мурашек, разбегающихся от точки касания. Иногда он намекал на анальный секс. Но Таня резко и грубо отвечала. «Голубятня, хочешь, чтобы тебя трахнули в жопу? Иди найди, тебя трахнут. Я не хочу, чтобы меня трахал мужчина. Я хочу, чтобы меня трахнула женщина. Ты? Ага», разбежалась прям. Митина память обращалась в прошлое. После армии, он, неожиданно для самого себя, несколько раз совершил анальный акт с самим собой. Брал морковку, тщательно мыл, вставал раком и, обильно смазав слюной анус, засовывал в жопу. Было немного больно, но гораздо сильнее было ощущение сладострастия и возбуждения. И он дрочил, одновременно с фрикциями в анус. Но и это ничего не объясняло. И Митя снова обращался в прошлое. Он вспоминал, как в армии дважды переболел дизентерией и те ощущения, когда он стоял раком, а медсестра засовывала ему в жопу стеклянную палочку. Его потряхивало от вожделения, от того, что она касается пальцами его ягодиц, от того, что она смотрит на его ягодицы и анус, и видит его яички. Но и это не объясняет, почему его тянуло на анал. И он вспомнил, как мать садила его на горшок, предварительно сделав клизму. Это было несколько раз, и самое раннее воспоминание относилось к возрасту 7 или 8 лет. Возможно, она делала ему клизму и в более раннем возрасте. Но он не помнил. Но он помнил ощущения. И ее касание. И пипку груши в анусе. И не испытывал отвращения. Хотя, некоторое чувство стыда, все же присутствовало. Но почему и откуда в нем проявлялось желание грубого сексуального насилия над женщиной? Он был мягким по характеру. За четверть века супружества Митя ни разу даже голоса не повышал на Таню. И все же она упрекала его в насилии. Более того, он и сам ощущал, как просыпается во время секса в нем что-то жестокое и грубое. Но не всегда, не при каждом акте. Он заметил, когда это происходит. Это происходило, если Таня не хотела секса и противилась. А он все же настаивал. И она давала. И тогда просыпалось это звериное, и он грубо, резко и с силой засаживал член во влагалище. Таня стонала, а ему хотелось, чтобы она кричала от боли. Но почему и откуда это? Это произошло, когда он учился во втором классе. Отец тогда стал часто приходить домой с работы подвыпившим. Его настроение зависело от состояния опьянения. Иногда смеялся и шутил, и заигрывал с матерью, а в другой раз мог взбелениться и, схватив ремень, несколько раз ударить конец октября или начало ноября. Снег уже лежал, мать затеяла ремонт на кухне, и он помогал по своим силам. Она стояла на кухонном столе и белила потолок. Когда открылась дверь и вошел отец, сразу стало понятно, что состояние его агрессивное, и Митя весь напрягся. Отец обвел взглядом кухню и поморщился. Пожрать приготовила. Мать опустила кисть. На плите все приготовлено. Отец подошел к плите, Открыл одну кастрюлю, другую. Я что, стоя должен есть? Возьми стул и присядь. Мне немного осталось добелить. Отец заскрежетал зубами. И Митя съежился. Сука, заканчивай и убирай все. Мать, продолжая водить кистью по потолку, ответила: вот угол добелю и уберу все. Сука, отец схватил нож, подскочил к столу и, замахнувшись, выдохнул, задыхаясь яростью: сейчас распорю живот и кишки выпущу. Митя, вжавшийся в стену и побелевший, как и звездка, смотрел, расширившимися от ужаса глазами, на происходящее. Детская психика не выдержала, и он захохотал. Родители вздрогнули и обернулись. Нож выпал из рук отца. Мать поспешно слазила со стола. «Сынок! Сынок!» Отец подошел первым и гладил его голову. «Сынок!» Но больше ничего не мог сказать. Митя понемногу приходил в себя. Щеки зарозовели. Подошла мать и, отстранив отца, прижала сына к животу и, поглаживая голову, заплакала. У Мити самопроизвольно потекли слезы. Отец вышел на улицу. Эпизод 6. Сохвайфа и Сусколб. Оксана, продолжая поглаживать его член и щупая яички, смотрела снизу вверх. Халатик не скрывал обнаженное тело. И Митя видел ее груди. Маленькие и неразвитые, как у девочки. Он увидел ее животик, пупок и бугорок лобка. Он видел ее попку, маленькую и аккуратную, и возбуждался, ощущая, как кровь раздувает пещеристые тела, превращая плоть в камень. Ого! Оксана сжимала член и совершала медленные фрикции. Я знаю. Она смотрела на член. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Ты думаешь, почему нельзя просто дать? Зачем трахать Валеру? Митя. Она так и смотрела на член, не поднимая глаз. Митя, если ты его трахнешь, то я испытаю удовлетворение. Она сжала член сильнее. Удовлетворение от его позора. Оксана снова гладила член. Митя, трахни его. Митя опустился на колени, стоя на коленях перед ним и, продолжая сжимать член, Оксана смотрела в его глаза. Ты трахнешь его? Губы шевелились, но голоса он не слышал. Митя погружался в ее зрачки. Да, она разжала кулачок и отодвинулась. Митя. Оксана потянулась к столу, и полы халата разошлись. Он увидел ее ножки, тонкие и худенькие. Закинет на тебя свои ходули и заставит жопу лизать. Он бы с наслаждением вылизал ее жопу. Лишь бы, кавычка, Митя, можно я буду снимать на камеру? Как ты его трахнешь? Зачем? Оксан, она смотрела на Митин член. Ну, ты же не сможешь приезжать ко мне и трахать его, чтобы доставить мне удовольствие, чтобы потом трахать меня. Она подняла глаза и улыбнулась. А так, я смогу смотреть, хоть каждый день, на его позор. Митя, можно? Мите было уже все равно. Можно. Она смотрела на Митю. Митя смотрел на голую жопу Валеры. Презерватив. Она потянулась к тумбочке. И Митя снова увидел ее худенькие ножки и пилотку. Я сама. Оксана оторвала от пачки один. Разорвала упаковку и, держа за пипку, нахлобучила на головку и раскатала валик. А его смажу. Она выдавила гель на палец и, раздвинув мужу ягодицы, наквацала анус. А если проснёча? Оксана положила лубрикант на ковер. По нему ходить можно. Не проснёча? Взяла камеру и включила. Митя, я снимаю. Он увидел себя в зеркале. На коленях. С торчащим членом. Митя подвинулся к Валере и встал над ним. Оксана снимала. Он отогнул член и, наклоняясь, ткнулся в анус. Замер на мгновение и вдавил головку. задержался еще на мгновение, вдохнул и погрузил член наполовину длины, коснувшись ягодицами его ног. Валера даже не шелохнулся, и Митя, опершись на руки, стал медленно ебать его в жопу. Ощущения от проникновения и фрикций ничем не отличались от ощущений анального секса с женой. Но эмоционально все было совсем по-другому. Он не испытал, к удивлению, годливости, но и того похотливого озноба, от которого бросало в дрожь. Когда он ебал в жопу жену, тоже не испытал. Видимо, из-за этого последнего он ебал Валеру до излияния значительно дольше, чем это длилось у него с женой. Но когда сперма изливалась, пульсируя уретрой, его передернуло точно так же, как и над женой. Митя вытянул член из жопы Валеры и слез с него. Оксана поставила камеру на пол и, склонившись к Мите, стала сворачивать валик презерватива и сняла его. Член стоял. «Изнасилуешь меня на кровати». Оксана скинула халатик, встала и, подойдя к кровати, легла. Митю не надо было приглашать дважды. Он перешагнул через выебанного мужа Оксаны и лег на нее. Она сдвинула ноги и уперлась в его грудь, пытаясь оттолкнуть. Митя, заводясь похотью и криво улыбаясь, стиснул ее ручки, легко раздвинул и прижал, грубо, причиняя боль, вдавил колено между ног Оксаны. Она поморщилась и закусила губу, но терпела. Он вдавил второе колено между ее худеньких ножек и раздвинул их, ткнувшись членом в лобок. Ее глаза потемнели, зрачки расширялись. Оксане становилось страшно, и она, дернув головой, попыталась укусить Митю, но он отшатнулся и вошел в нее. Оксана обмякла, и Митя ебал ее, резко засаживая член во влагалище. «Митя!» Он замер. «Митя, ты хочешь мою попку?» Митя вытащил член из Оксаны и сел. «Да, Митя, я дам. Только в попку не надо насиловать». Она села и встала с кровати. «И трахни меня в попку над ним». Митю уже нечем было удивить. А желание засунуть и кончить Оксане в жопу было так велико, что он спрыгнул с кровати и шагнул к Валере. Оксана встала на колени. «Давай повернем его на спину. Я хочу, чтобы твоя жопа была над его головой». Они перекатили Валеру на спину. Оксана встала над мужем раком и опустила жопу, почти коснувшись его носа. Митя опустился на колени и положил ладони на ее попку. Попка была такой маленькой, что он мог накрыть ее одной ладонью, как у девочки, кавычка. Но табу не сработало. Перед ним была жопа взрослой женщины, и Митя, склонившись, стал лизать ложбинку и пускать слюну, смачивая анус. Оксана потянулась и включила камеру, стоящую сбоку от них на ковре. «Я хочу и это снять». Но Мите, завороженному дыханием ануса, было похую. Колечко ануса то сжималось, то чуть расширялось, и от этого казалось, что анус дышит, и это возбуждало до исступления, до дикого состояния на грани безумия. Митя ласкал анус пальцем, обводя его и легонько тыча кончиком и, закрыв глаза, вдавил палец. Оксана чуть приподняла попку. «Ты делаешь мне очень приятно. Я завожусь». И она двигала попой в стороны и сверху вниз, касаясь лобком лица Валеры. Митя не мог больше терпеть и сжал ее бедра. Большими пальцами он разводил ягодицы, а средними пальцами доставал до губ вульвы. Он прижал головку к анусу и медленно, одним протяжным движением, засунул член в жопу и почувствовал, как его мошонка шоркнулась по губам Валеры. Это было неприятно, и это отвлекало. Но Оксана так агрессивно двигала жопой, насаживаясь, что вдруг Мите показалось, что его яйца лизнули. По губам, что ли? Кавычка. Не прекращая ебать Оксану, он приподнял ее попку. Нет, нет, Митя. Оксана опустила попку на лицо мужа. Я хочу, чтобы твои яйца и твоя жопа шоркались по его лицу. Мне это доставляет удовольствие. А-а-ах. Митя резко засадил член. А-а-ах. Митя. А-а-ах. Митя осторожнее ахни. Митя и правда разошелся, чувствуя приближение оргазма. Но в это мгновение скрипнула дверь из Ромкиной комнаты. Митя повернул голову и обомлел. В дверях стоял маленький мальчик. Жмурился на свет и тер глазки кулачками. Оксана тоже увидела сына. «Ромочка, сыночек, ты чего, мой хороший? Не останавливайся!» Прошипела она Мите. «И гладь мне спину, Ромочка!» Митя механически совершал фрикции и гладил спину Оксаны. «Мам, я спать хочу. Иди, сыночек, ложись. А-ох. Мама сейчас придет, а-ох-от. А папа? Папа устал. Ты же видишь, он спит. А у мамы спинка болит. И дядя Митя мне спинку лечо охет. Мальчик, продолжая тереть кулачками глаза, повернулся и ушел в спальню. Да, Митя, да, еще о, он уже видел нас в этой позе. Еще ох, а-а-а, и Митя кончил, ты кончил, да, Митя еще, он еще стоит, еще, Митя, и он ебал Оксану, пока она не задрожала, ее ножки разъехались, и она со стоном опустилась на мужа. Митя оделся, а Оксана все еще лежала жопой кверху. Взяв камеру, выключила ее и поднялась. Накинула халатик и запахнулась. Подняла с ковра презерватив и, приподняв, глянула. Жаль, что не в меня. Кофе будешь? Митя помотал головой. Нет, Оксан, я пойду. Сейчас Таня начнет звонить. Он поискал глазами часы. Но не увидел. Оксана наклонилась к мужу и, взяв правую руку, повернула. 7:30. Ну, хорошо, я провожу. Они вышли в прихожую. Митя обулся, надел курточку и взялся за ручку. Оксана повернула ключ. Я потом сброшу тебе видео. Она улыбалась. Да, только, если сможешь, без эпизода с Валерой. До свидания. Он открыл дверь и вышел на площадку. Оксана улыбнулась губами, сощурив глаза. До свидания. И закрыла дверь. Эпизод 7. Последний. Он вышел из подъезда и в эту минуту позвонила Таня. Ты где? Тань, я на остановку иду. Чё сегодня так долго? По работе. Тань, ладно, дома расскажешь. Ты по пути зайди в магазин. У нас хлеба нет. Молока купи и масло сливочное. Деньги есть? Хватит? Да, Тань, хватит. Ну давай, жду. Когда он вошел и разулся, Таня, не выходя из зала, сказала: ты поужинай сам. Там все приготовлено. Я кино смотрю. Меня позовешь, когда чай будешь пить. Он поужинал и заварил чай. Тань, чай? Принеси сюда. Тебе с чем? Конфеты или сахар? Сахару 2 ложки. Он отнес Тане чай. Ты почему не переоделся? Да я хочу помыться. Полежать в ванне. Ну ладно, я после тебя. Все нормально? Да, Тань, ты какой-то не такой сегодня. Таня всматривалась в Митю. Какой-то умиротворенный. Ладно, она включила звук. Иди пей чай. Остынет. Ночью он долго не мог уснуть, вспоминая и прокручивая эпизоды произошедшего у Оксаны. Тронул член, но желание дрочить не было, и Митя закрыл глаза. Суббота прошла, как обычно. Он несколько раз заходил в почту, но от Оксаны ничего не было. Днем позвонила сестра Тани и пригласила в гости. Таня засобиралась. Но Митя отказался. «Ладно, отдыхай тут без меня, а я поеду. С ночевкой. Ты допоздна не сиди за компом. Ладно, иди ко мне». Митя подошел к Тане. Она прижала его и чмокнула. «Закройся». Митя остался один. Он взял телефон и нашел в контактах Оксану. Но позвонить так и не решился. Сел за комп и открыл незаконченный роман. Долго сидел перед монитором с застывшим взглядом, поймав себя на том, что вспоминает, как насиловал Оксану. Митя закрыл Word, встал и прошелся по квартире. «Да что такое?» Вслух возмутился он. «Зачем она мне или зачем я ей? У нее бизнес, семья, у меня Таня, надо увольняться. Не мое это». Он до 3 часов смотрел фильмы. Лег и сразу заснул. Днем, в воскресенье, позвонила Таня. «Ты как там?» «Да все хорошо». «Тань, чё делаешь?» «Ничего, ты это, не жди меня сегодня. Я завтра приеду. И завтра не жди. Не опаздывай на работу. У тебя все нормально? Ты какой-то неразговорчивый с пятницы». «Митя, ну ладно. У меня на телефоне денег мало. Ты мне так и не положил». «Положу. Тань, ладно, пока. До завтра». Он сходил, прогулялся и мысли развеялись. Пришел и включил комп. Зашел в почту. От Оксаны было сообщение. «Митя», чувствуя нарастающий озноб, открыл сообщение. «Митя, здравствуй». К сообщению прикреплен файл видео. «Митя, я хочу попросить у тебя прощения. Ты поймешь за что, когда просмотришь видео». «Митя, я ничего не буду объяснять. Ты догадаешься сам. Я только хочу попросить тебя. Если ты напишешь об этом рассказ, теперь у тебя есть фактура. Измени наши имена. Измени название фирмы и пусть у меня будет ребенок. Пусть это будет мальчик. Ромка. 3-5 лет. Митя, прости меня, мне нравится, как ты пишешь, и я не покривила душой, назвав тебя талантливым. Митя, если ты не захочешь больше работать в фирме. Митя, мне будет очень жаль. Кавычка. Холодный пот стекал из-под мышек, когда он скопировал на рабочий стол видео, распаковал и увидел 3 видеофайла. Откуда 3? Она же. Митя открыл первый файл. Она ничего не вырезала. И Митя смотрел. Теперь со стороны. Как все происходило. Он взял наушники и замер. Нажал. Стоп. Вернул немного назад. Пуск. Стоп. Митя смотрел и не верил своим глазам. В зеркале. Видимо, Оксана специально подняла камеру. Когда он ёб Валеру. В зеркале было отражение Бориса, стоящего в дверях, с телефоном в руках. Он тоже снимал. Сзади. Так вот почему заперт был туалет? Сука. Эта сука не выпроводила его, а спрятала в туалете. Блядь. 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 Матерился Митя. Стало понятно, откуда 3-й файл видео. И что там? Но он все же открыл его и просмотрел. И холодный пот опять заструился из-под мышек. Когда он дошел до того места, где ему показалось, что его яйца лизнули, ему не показалось, Валера лежал под ним, под его жопой, с открытыми глазами, улыбался и высовывал кончик языка и Митины яйца, болтаясь при ебле, задевали язык. «Митя». Немного успокоившись, досмотрел до конца. Ему было интересно, насколько натурально будет выглядеть изнасилование. Но оказалось, что не только Борис снимал и смотрел. Валера, повернув и приподняв голову, с улыбкой пялился на кровать. Где Митя? С ненасытной жадностью. Ебал и насиловал его жену? Фу-у-у. Выдохнул Митя. Досмотрев видео, он удалил видео с рабочего стола. Сообщение переслал на другой почтовый ящик и удалил в этом. Его еще долго било мелкой дрожью. Но успокоившись, он даже улыбнулся. Фактура. Вот сука. В понедельник он ехал на работу и думал, как будет смотреть в глаза Оксане. Здороваться. Как будет здороваться с ним Борис. Он приехал рано, и в офисе была только Таня. Митя написал заявление. Сегодняшним днем. Без отработки. Отдал Тане. Вы увольняетесь, Дмитрий Юрьевич. Удивилась Таня. Митя поджал губы и качнул головой. Но я не смогу отдать трудовую, пока заявление не подпишет Оксана Дмитриевна. И расчет. В течение недели и на карточку. Митя качнул головой. До свидания, Таня. Он открыл дверь и столкнулся с Таней. Ты что? Удивилась она. Да что случилось? Митя? Таня. Я уволился. Ну не могу я втюхивать людям программу, в которой вижу недостатки по сравнению с другими подобными. Не мое это. Таня, встревоженная видом мужа, передохнула и улыбнулась. И ты из-за этого так переживал, дурачок? Митя кивнул. Это была правда, но не вся. Ну и ладно, забудь. Найдешь работу. Дай я тебя поцелую. Она привстала на цыпочках, сжала его лицо в ладонях, притянула и поцеловала. Иди отдыхай, кино посмотри, а я приду с работы. Поставишь тесто на пирожки. Хочу пирожков с капустой. Да, тебе привет от Жуковых. Ну, пока. Таня ушла на работу. Вечером позвонила Оксана. Митя, здравствуй. Все-таки увольняешься. Я подписала заявление без отработки. Трудовую можешь забрать, когда тебе будет удобно. Завтра меня на работе не будет. Деньги. Долг по зарплате. Сброшу на неделе, Митя. Если ты напишешь рассказ, то я хотела бы быть первым читателем. Прости меня. Еще раз. И отключилась. Прошло полгода и, как-то вечером, сидя перед монитором и просматривая файлы в папке «Проза», Митя наткнулся на текстовый файл без названия. Он уже хотел удалить его, но что-то шевельнулось в подсознании, и он открыл его. Митя смотрел на чистый лист, а из памяти всплыло слово «фактура». Митя улыбнулся и напечатал «Лятёныс», «Замер», всматриваясь в монитор. И эпизод первый. Сестра. Я слышала эту историю. Она резко затормозила, свернув на обочину трассы. Послесловие. Он написал рассказ и сбросил Оксане. Она ответила на следующий день сообщением на почту. Митя, здравствуй. Я 5 раз прочла рассказ и читаю в 6-й. Митя, я 2 раз кончила. И вся теку. Ты написал так, как я хотела, и описал все, как я и представляла. Митя, я обожаю тебя. Митя, если захочешь кого-нибудь изнасиловать, звони мне, я отдамся с радостью. Валера не против. Подглядывать и снимать на камеру никто не будет. Я обещаю. Твоя, Оксана, па, читательница и секс-рабыня, З.И. Смешная история. Я не смогу рассказать так, как рассказывал дядька. Я хохотал до коликов. У дядьки заболел живот, и он пошел к терапевту. Дядька жил в деревне, работал на ЗИЛКЕ. Терапевт, замерив температуру и давление, спросила, что беспокоит, уложила дядьку на кушетку и прощупала живот. Одевайтесь. Подозрение на гастрит. Я выписываю вам направление на зондирование. Нужно сдать желудочный сок на анализ. Она протянула ему бумажку. Завтра, к 9 утра, к 11 кабинету. С собой возьмете пеленку и полотенце. Вечером, после 9, ничего не есть. С утра можно стакан воды и все. Утром, без 5-9. Он подошел к 11 кабинету. У кабинета стояла женщина. За вами? Да, они вызывают. Дядька глянул на часы. Без двух. Приоткрылась дверь и выглянула медсестра. Савельев? Я. Направление. Она взяла бумажку. Пеленка и полотенце. Вот. Заходите. Она открыла дверь. И дядька зашел. Медсестра, направляясь к столу у окна, бросила на ходу. Проходите на свободную кушетку. Дядька обводил взглядом кабинет, и у него отвисала челюсть. Вдоль стен стояли кушетки, отделенные одна от другой перегородкой. На кушетках лежали и сидели мужчины и женщины. Те, что лежали, давясь, икая и рыгая, красные, как раки, все в слезах, слюнях и соплях, пытались заглотить резиновый шланг толщиной с мизинец. Те, что сидели, тоже красные, как раки, вытирали полотенцами лица от слез, соплей и слюней и, с ужасом, глядя на шланг, зажатый в кулаке, громко икали. Дядька закрыл рот и сглотнул комок, чувствуя, как подпирает тошнота. «Савельев?» — обернулась медсестра. «Проходите на свободную кушетку». Дядька икнул и, чувствуя, что его сейчас стошнит, выскочил из кабинета и рванул. Живот у дядьки с тех пор не болел.